Мы остановились на том, что это уже было, образование убивали, и оно не просто возродилось, оно стало лучшим в мире. Лучшим в мире советское образование. До сих пор оно считается в лучшем мире. До сих пор. До сих пор. Есть таблица, я ее показывал. Вот. И я буду сегодня оперировать, мне так понравилась вот эта вот подборка, 17 известных фраз, которые вырваны из контекста. И вот приписывается Владимиру Ленину фраза: «Каждая кухарка должна уметь управлять государством». Вообще мне понравилась эта фраза, знаете почему? Потому что считается только вот избранный народ может управлять вообще, при власти быть. Он говорит, каждая кухарка, что это не бог весь, какая-то наука. Это просто надо выучиться. Вот. Но если дома она может управлять, и смотрите, как это звучало. В своем произведении «Удержат ли большевики государственную власть?» октябрь 17-го он писал: «Мы не утописты, мы знаем, что любой чернорабочий, любая кухарка не способна сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами из Брешковской, и из Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто бы управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы начато оно было немедленно, то есть обучение этому немедленно стали привлекать всех трудящихся, всю бедноту». Вот. И к этому, это одна из 17 известных фраз, я хочу добавить фразу, которая подтверждает слова Ленина, но сказала ее уже Черчилль, но хотя она принадлежит не Черчиллю. Фраза такая: «Сталин принял Россию с сахой, оставил с атомной бомбой». Эту фразу приписывают Черчиллю, на деле она принадлежит британскому историку Исааку Дойчеру. Сама фраза впервые появилась в некрологе, посвященном Сталину. И в 1953 году в газете «Таймс», затем в 1956 перекочевала в статью о Сталине в британской энциклопедии. Дословно в некрологии она выглядела следующим образом: «Тем не менее, в течение последних трех десятилетий лицо России начало меняться. Суть подлинно исторических достижений Сталина состоит в том, что он принял Россию с сахой, оставляется ядерными реакторами. Он поднял Россию до уровня второй индустриально развитой страны мира. Это не было результатом чисто материального прогресса и организованной работы. Подобные достижения не были бы возможны без всеобъемлющей культурной революции, в ходе которой все население посещало школу и весьма напряженно училось». И как говорит мой однофамилец Савельев, Сергей Савельев, мозги – это работа мозгами самая тяжелая. Не то, что вот я получил навык и на автомате действую, мозги тут не участвуют. Это рефлексы, которые записываются даже не в головном мозге и даже не в спинном. Они работают, записаны по биоэнергетическим каналам. И поэтому можно голову отсечь там у свиньи, она будет бегать тебе. Это же я такой ужас видел. Да. То есть зарезали свинью? Зарезали, выпотрошили. Вот. Отрубили голову, она вскочила и стала бегать. И такие ребятишки вскочили на теннисный слог и кричат: «Машка, Машка!» А эта Машка бегает вокруг стола. Каково вам? Да, каково вам? Представляете? Я хочу сказать, что работа мозга не для того, чтобы бегать, чтобы что-то вот механически делать, даже какие-то сложные движения. Нет, они записываются вовсе не там. Да, они записываются, но не там. Это каждый день новое, 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 и вообще это, чтобы общаться с Богом. Потому что новое ты больше никак напряженно учились. Потому что вот эти, и мы должны сделать революцию в своем сознании, в своей жизни. Революцию, то есть новое. Что такое революция? Новое. Старый как куда-то куда-то туда, а новое, новое, новое. И вот если все революции, Майдан это в том числе какие-то, они были для того, чтобы поменять условия жизни, да, для этого же, то сейчас революция другая идет. Она меняет сущность самого человека. Такая идет революция. То есть, и в первую очередь мы должны, ну, то есть, по-другому это просто программа расчеловечивания. Вот. И вот я зачитаю декларацию трансгуманистов. Звучит, да, транс. Гуманисты, это же хорошо, да, это же гуманно, это над гуманностью. То есть вот человек это такой, знаете, отстой. Вот была обезьяна, а сейчас человек, а теперь будет что-то транс такой-то человек, суперчеловек. И поэтому этот человек, надо у него, ну, что-то такое убрать. Для этого что на него? Да? Ну, навешать всякие вот эти, а впоследствии заменить его сознание на электронное. Чтобы он жил вечно, например. Такое делается. Итак, декларация трансгуманиста. Человек не является совершенным существом. По образу и подобию не является совершенным существом? Они говорят, нет. Система Google вместе с NASA взяла на себя монопольное право на воплощение проекта расчеловечения. Трансгуманизм уравнивает человека с животными и машинами. То есть, опять же, я не буду читать законы. То есть, вот он робот сильно умный, вот мое сознание, то есть там тоже какой-то разум есть, и вот животное. И говорится, надо уважать, мы же гуманисты. Нас на одну доску ставят с роботами и с животными. То есть надо ожидать, что мы будем немножко животными и немножечко механическими, какую программу заложат. То есть, как это называется, по требованию. Органы по требованию, работа по требованию. А кто ты? Да какая разница ты? Самоидентификация? Нет, нет. Герман Греф говорит, ни в коем случае. Для этого что делается? Цифровая экономика. Потому что расчеловечивание в сторону животного, это все наши вот это порнуха, вот эти все фильмы, все вот эти новые фразы, обороты, над этим очень работают. Тут у них все получается. А вторая цифровая экономика. Человека превращает в цифру. И как только возникает вопрос критика законов о цифровке, ну, оцифровать можно все, но не все. Не все. Что нельзя оцифровать, Глеб, скажи?
Нельзя оцифровать вечно двигающийся объект. Как ты его оцифруешь?
Ну, эмоции оцифровывают уже. Понимаете? Эмоцию. Раз, оцифровали. Столько-то раз подали единицы, человек такой или такой уже по. Ну, в общем, суть в чем, что оцифровывать может получиться, потому что можно такое напряжение дать, что ты, ну, ничего не сможешь сделать. Но это надо уже как бы на ослабленного человека. Знаете, вот гипнозу подчиняется вот большой зал, гипнотизер что-то рассказал, сцепите руки, 10 человек не могут расцепить, и потом он с ними на сцене делает все что угодно. Вот. А остальные разинули рты и говорят, ого, вот такая сила. 2000 человек сидит, а 10 не могут расцепить. И не очень много. Нам хотят, чтобы мы никто не расцепил. Чтобы потом говори, и ты так делаешь. Вот. Поэтому оцифровывать могут не всех. Надо, потому что есть аналоговая, есть цифровая. Аналоговая, вот оно из сердца. Вы знаете, раньше пленка была, да? Видеозапись аналоговая. А есть цифровая. Какая между ними разница? Аналоговые можно, ну, там. С ней ничего нельзя сделать, во-первых, ее нельзя изменить, это раз. Во-вторых, там можно дальше в глубину, а если цифра, то там такие квадратики, знаете, появляются вот такие, да и уже вообще непонятно что. Вот, и вот в этом цифра как бы. Итак, человек законодательно рассматривается как биологический материал, не как личность, ну, когда оцифровывается. По закону проходит биообъект, а не человек. Все делается по распоряжению, а не по закону. Вот что очень важно. Законов на самом деле таких, как нам говорят, нет. Ну, например, когда я забирал с роддома ребенка, Вот. Ну, не получилось родить дома, не получилось. Вот. Нам сказали, о, тут по распоряжению всем курят витамин К. А я говорю, а раньше как без него как-то помирали, что ли? Нет, ну он, понимаете, он очень, очень важный. Витамин К по распоряжению. Я говорю, а что это законодательно, закон? Нет, я говорю, тогда я отказываюсь. Нет, вы зря отказываетесь, вы не знаете, от чего отказываюсь. Я говорю, поэтому я и отказываюсь. Витамин К. Ну как-нибудь, я думаю, что в молоке матери есть там и К, и все остальное, весь алфавит. Вот. Приходит, говорит, по распоряжению. Понимаете, что такое по распоряжению? То есть закона еще нет, но для нас это слово магически действует. По распоряжению сверху, сказали. По распоряжению, например, GBC, такой руководящий орган организации ИСКОН, мы по распоряжению упали с духовного мира, а до этого не падали. По распоряжению, просто взяли, проголосовали, и по распоряжению администрации этой, я вот только факты буду, по распоряжению, как его, Ведическая академия, так они себя величать изволят, Днепропетровска, самый главный там ректор Вишвадакшина, Чатья-гуру перестал фигурировать во всех учебниках. Есть такая была программа Бхакти Программ, и там какие гуру, какие учителя могут быть. Есть Вартма Прадакшика гуру. Это, например, ты идешь, и им может быть вообще любой. Какой-то пьяный тебе так нетрезвый показал, вот, вот там вот есть храм, и ты пошел, и он тебе теперь гуру, потому что он показал направление. Вот. Вот. Есть там Шикша гуру, есть Дикша гуру, а есть Чатья гуру. Чатья гуру — это гуру сердца здесь. Пришли новые методички, Чатья гуру нету. Я говорю, а чего нету? Ну, по распоряжению. Вот это нормально, да? Святого Духа по распоряжению Днепропетровской академии уволили. Вот. Потому что вы все равно им не пользуетесь, ребята. Значит, у вас есть гуру, это раньше он вам нужен, а теперь вот взяли по распоряжению. Потом, когда говорится по распоряжению, извольте закон предъявить сначала. И мы еще посмотрим, что это за закон. Потому что закон, если внимательно изучить, это сплошное беззаконие. Итак, по распоряжению, а не по закону. Объявлено, что у Гоя нет души, и поэтому, ну, невелика потеря, да? Объявлено. По распоряжению ихнего там каганата. Вот. Кое-кто присвоил себе право рассматривать людей как биологические объекты, то есть рабов. Вот. Ну, чтобы хорошо управлять, надо что? Надо иметь всю информацию. И на эту роль, ну, кто знает на эту роль в этом мире, кто? Кто делает, кто собирает всю информацию, все должны знать. Google, правильно. Google собирает абсолютно всю информацию. А где она хранится, знаете?
Где?
В Австралии огромное поле. И вся информация с мира. Там комплекс такой построен, стекается туда, в Австралии.
Почему в
Австралии? Ну, это я почем, конечно, но я не вхожу в этот сатанинский орден, я не знаю. Да, наверное, там удобно. Наверное, там удобно. Наверное, там им удобно, да, да, да. Там плотность населения не такая. Вот. И всю информацию, и начиная с новорожденных, вот это есть такое понятие скрининг новорожденного. Что это значит? Берут кровь на анализ ДНК, вдруг у него врожденные какие-то дефекты. И там была медсестра, я у нее спрашиваю, а она... мы не дали взять кровь. Не дали, будет мальчику больно. Нет, не дадим. И тогда подходит медсестра, берет вот такую штуку, примерно вот такую, вот так вот прикладывает, и там все написано. Я говорю, так колоть-то не надо было, оказывается. Не, ну это надо, мы туда отсылаем. Я говорю, ну и ответ хоть раз приходил. Говорит, нет, ни разу не приходило. За годы ни разу не приходило. То есть это анализ ДНК, это какой-то банк собирается просто. Вот. И то, если ты скажешь нет, я не хочу, чтобы ребенка кололи. Вот. Ну немножко там порет 5 минут, какая разница тебе, так же уговаривали. Говорит, нет и все, и оказывается не могут, не имеют права. Презумпция принадлежит нам. Презумпция — это решение. Решение. Никто не может нас обязать. Это надо проявлять везде. Оказывается, это везде, во всех сферах это есть. Насколько, ну это, знаете, зависит, твое влияние зависит, знаете, от чего зависит влияние? Приходит человек, он еще рот не раскрывал, никто не знает, он профессор или он кроме лома с лопатой никогда в жизни ничего не держал, на каких фильмах он воспитан, но если он умный, действительно информированный, он сразу уважаемый, он ничего не говорил. Вот. Это вот так работает гьяна. Если человек приходит и просто у него во взгляде, во всем, это просто ловится, что он структурирован, что он понимает и разбирается. Это прямо, и когда он, если одно слово скажет, все так, да, значит так. А другой приходит, что-то там доказывает. Ты не образован, ты просто не образован. Самый ленивый человек, который не хочет напрягать свой мозг. Не вот эту трапециевидальную вот эту мышцу или что-то еще, а мозг. Мозг. Если ты будешь напрягать свой мозг, все остальное ты напряжешь легко. Потому что волевое усилие, чтобы что-то новое с головной болью, там не доспать и все такое, если ты это переломишь, остальное ты тоже переломишь. Воля. Это я к тому, что приходишь и тебя послушают или нет. Да, можно бумажками махать, но тебе бла-бла-бла-бла, и ты смотришь, ты должен знать, что там хоть написано, читать хоть уметь, да? Вот. Итак. В общем, ну это для чего? Анализ на генетический код, информация о геноме человека. Для чего? Уничтожается личная и частная жизнь человека. Почему? Если о каждом будет известно все. Ну, лишают личной жизни. Как лишают личной жизни? Путем терроризма. Ну, заботы. Вот везде терроризм, тебя надо защитить. Защитить. Такой псевдотерроризм. Вот. Ну и опять, если мы ничего не будем делать, мы уже что наблюдаем? Если органы не просто нас воруют, ну просто бандитское такое поведение, потом они просто воруют, то что они делают уже легально? Кто-то помнит, я же говорил, уже легально, чтобы мы не расслаблялись. Отъем детей уже легально происходит. Раз.
Что?
Отъем детей. Отъем детей. Вакцинация уже без согласия делается. Два. Вакцинация. Никто не спрашивает. И ничто, что они потом все в реанимацию там попадают полсадика или полкласса. Они говорят, а, и совершенно безнаказанно. Что еще делают? Прохождение ЛГБТ-программ. В мире, ну в Германии, например, это уже подсудное дело, если не разрешить ребенку, если он прогуляет там геометрию, ничего страшного, но если секс-просвет, то что? Сначала предупреждение, потом штраф, потом тюремное заключение, если папа не пускает, как там на кукурузный початок там надо надевать, они там показывают. Ну и готовится закон на предоставление органов без согласия. Вакцинирование без согласия, ЛГБТ-программа без согласия и вот это без согласия. И народ безмолвствует. Кстати, это одно из тех... Вы слышали когда-нибудь? Народ безмолвствует, да? Это когда люди говорят... Вы знаете, откуда появилась эта фраза? Это одна из 17 известных фраз, которые вырваны из контекста. Народ безмолвствует. Это опять неправильно, и она 100% на 180 развернута. Это знаменитая, которая вот народ покорно молчит, готов принять любое решение власти, вообще любую власть. На самом деле это у Пушкина, это Борис Годунов. Это когда Годунова кровавая расправа и предоставили нового царя и сказали... Вот народ, вот тех умерли, и народ, в общем, он выдал не одобрение власти, наоборот. Понимаете? Народ, он никогда не безмолвствует. Он всегда, просто мы этого не видим. Например, когда первый ЛГБТ, там парад, там где-то 20 человек по Киеву прошлось, вся Европа, вся Америка знает. А когда 10 тысяч христиан вышло против вот этих биометрических паспортов, нигде ни в одном СМИ не прошло. 10 тысяч, это представляете, толпа. Народ безмолвствует, потому что мы не знаем, и не надо обманываться. А мы не знаем, знаете почему? Потому что мы не сильно интересуемся. Надо искать. Иначе нас просто калечат по умолчанию. Ну и я вот например, всем давно известно, что рака как болезни вообще нету. И вы знаете, это известно не потому, что там, как же этот доктор, который там про соду говорил, как же кто-то помнит, в тюрьму посадили, когда он говорит, вот лечится любое. Вот. Это, то есть шило в мешке не утаишь. Я просто прочитаю вот такая статейка, которые говорят, что рак, сказали, что этого нет, что умирают от лечения, а не от самого рака. И после того, как ученым уже это сказали, продолжают все это делать. Потому что народ не образован. Вот. После десятилетних неправильных диагнозов рака с последующими лечениями и миллионов покалеченных здоровых людей Национальный институт рака и влиятельный научно-медицинский американский журнал «Америка» яма, прямо как это, Ямарадж, яма, как бог смерти, да, институт рака, признали, что ошибались все это время. Признали. Еще в 2012 году Национальный институт рака собрал группу экспертов для переоценки и классификации некоторых самых часто диагностируемых видов рака, их последующей передиагностики и чрезмерно агрессивного лечения этих состояний. Они определили, что миллионам людей был ошибочно поставлен диагноз рак груди, рак простаты, рак щитовидной, рак легкого и так далее. Хотя на самом деле их состояния были безопасными. То есть они вообще не болели. Шишка какая-то выскочила, да и все. И должны были бы определены как доброкачественное образование эпителиальной этиологии. Знаете, что такое эпителий? Соединительная ткань. Никаких извинений сделано не было. Однако самого главного тоже не было сделано. Никаких изменений в диагностике, профилактике, лечении рака не произошло. Таким образом, миллионы людей в США и по всему миру, которые были уверены, что у них смертельная болезнь рак, и которые они прошли насильственное и калеченное лечение, услышали, ой, мы ошиблись. Если посмотреть на проблему только с точки зрения лечение рака молочной железы в США за последние 30 лет, то приблизительная цифра пострадавших женщин будет 1,3 миллиона. Это смертельный же исход. При этом надо помнить, что стандартное лечение при таких диагнозах было удаление органа, а также облучение, химиотерапия. Последние два являются приводящими эти безобидные состояния к вторичным ракам. То есть, когда ты эту опухоль начинаешь лечить таким образом, вот получается настоящий рак. А так бы оно там стояло бы там и не шевелилось никуда. Теперь не будет оправдания тем онкологам, которые предлагают больным лечить это ничем не опасные по своей сути компенсационные изменения. К сожалению, это событие не стало сенсацией в масс-медиа, а это значит, что еще тысячи людей пострадают по инерции, пока официальная медицина на это не реагирует. Почему? Потому что с нас делают аутистов. Как избавиться от аутизма? Ну, надо получать образование. Нам не дадут образование. То образование, которое вот в Москве сейчас предлагается делать, сеть школ, оно наоборот делает аутистов, наоборот делает дураками людей. То есть атрофия мозга буквально, которую потом можно и не исправить. И вот... Что главное, аутист, а вы знаете, некоторые аутисты бывают гениальные, говорят. Вот он что-то думает себе, раз что-то изобрел, и опять себе там, сам себе аутист. Такие ценные аутисты бывают, понимаете? Бывают просто дураки. Но самое главное, аутист не понимает, где свет, а где тьма. Почему? Он внутри копается что-то там в себе. И когда он копается в себе, вокруг него темно, вот когда ты закрыл глаза и что-то копаешься в себе, видишь сны, ты же спишь на ходу. И тебе комфортно, потому что ничего нельзя делать. У тебя там компьютерная своя какая-то игра идет, которая не зависит от окружающих. И ты не понимаешь, что он все-таки зависит от окружающих. Потому что тебя окружает свет или тьма. Тьма агрессивна, она тебя сжирает. Но чтобы быть, чтобы она тебя не сожрала, надо со светом реагировать. Аутист не реагирует ни с кем. Не реагирует ни с кем. Вот. И вот смотрите, письмо по этому поводу. Немножко поздно, но все-таки я не успеваю на все письма отвечать. Вот пишет человек. Письмо. У детей выпали волосы. Диагноз. Аутоиммунная агрессия. Организм распознал волосы как чужие и отторгнул их. Подробности не зачитываю, жутко. То есть, что такое аутоиммунная агрессия? Ну, понятно, мы, родители, накосячили, прошу помощи разобраться. Что это аутоиммунная агрессия? Ты аутист внутрь, и то, что вот надо было наружу направить, вовнутрь, и ты этим убиваешь себя. То есть иммунная система, она же работает, вы не думайте, что она работает только на мой организм. Иммунитет — это очень мощная штука. И нравственность с иммунитетом сильно связана. А нравственность — это сострадание какое-то. Не только к себе. Это, знаете, мы немножко перепутали. Вот есть логика, а есть эмоциональное восприятие. То есть, ну вот, если грубо, хотя это не совсем так, ну чтобы понятно, вот правое и левое полушарие, и считается так, неправильно считается, ну чтобы понятно, там правое полушарие отвечает за левую сторону тела и отвечает за мгновенную реакцию организма. То есть, не разум, а просто смотришь, оно или красиво, или некрасиво. Убегать от этого или кидаться на шею. А вот другое полушарие, оно логикой действует. Так вот, в Писании сказано, что ты, логика нужна, чтобы прощупать себя, вот эту машину логикой. Так, я сегодня немножко переборщил, съел вот это, поэтому у меня желудок вот встал. Все, дальше это не буду делать. По отношению к себе. Это логика, это такой, знаете, это мысль разделяющий. Я могу себя расчленять, могу причинно-следственную связь, я могу себя анализировать и судить. Других вот не надо. Это, знаете, как такой молоточек, такой маленький молоточек, такой вот золотых дел мастер, они там тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. По сравнению с ним эмоция, с этим молоточком, это кувалда. Потому что если взять любую эмоцию и разложить ее на логику, это получит огромное, но не бесконечное, но очень длинная цепь вот этих вот. Например, я увидел там красивую девушку, и когда-то я ее раньше видел, и у меня что-то возникло. Если это все описать, это будет полстраницы. Полстраницы. А действие мгновенное. То есть это кувалда. Так вот, эмоция, рассчитанная на познание ближних. А себя ты будешь... Здравствуйте. Себя ты будешь познавать потихонечку, втихаря, вот так вот логикой, а ближних вот этим состраданием. Если ты будешь сострадать самому себе, любить себя любимого, ты вот этой кувалдой бах себе и портишь свой организм. И это называется аутоиммунное заболевание. Понимаете, откуда ноги растут?
Это психологическая болезнь?
Это психологическая причина. Ну, эгоизм по-другому. Аутоиммунные заболевания. Это когда, например, вот в медицине известно, что ряд органов иммунная система просто не видит. И это правильно, потому что иммунная система, она заточена на определенные вещи. А вот, например, в щитовидной железе, в мозгах, в яичниках, там есть такие вещества, которые иммунная система, их лучше не связываться. И она, иммунная система, не видит эти вещи. Она не видит половые органы, она не видит мозг, она не видит щитовидку, ну и ряд таких мелких, а я самый крупный назвал. И иногда иммунная система вдруг прозревает и говорит: о, есть мозг. И она начинает его уничтожать. Это, знаете, получается, когда вот эти вот вещи начинают работать не так, если я думать в этом направлении даже не так начинаю, оно себя начинает проявлять, и иммунная система начинает и от этого не увернуться. Я сам себе враг. Со стороны начинаю лечить эти вещи, а организм все силы бросает на уничтожение. И он борется даже с лечением.
Получается,
Или если какая-то, ну, бывает в связи с каким-то стрессом, ну что-то вот не принял какую-то ситуацию, какой-то другой орган, который курировался иммунной системой, начинает какие-то там метаболические какие-то, в общем, начинают быть изменения, он тоже воспринимает как чужой и тоже начинает нападать. То есть вся полиция организма начинает работать на уничтожение. И поэтому лечение какое? А давайте убьем немножко иммунитет, и, в общем, врачи говорят, качество жизни, оно как-то лучше становится, потому что так бы умер уже давно, а так бах ему, чтобы сильно рассвирепел иммунитет. Но это, конечно, понятно, что это не лечение. И вот и так, что они говорят. У детей выпали волосы, диагноз аутоиммунная агрессия, организм распознал волосы как чужие и отторгнул. Понятно, это мы, родители, накосячили, прошу помощи разобраться. Итак, кстати, глаза тоже относятся к аутоиммунной, ну, иммунная система их не видит. В общем, тонкая причина. Ну, в общем, я ее рассказал уже. Человек со страху, или по-другому, от недоверия к Богу, начинает контролировать те процессы, которые лучше не контролировать. Вот, все, родил. И тогда эта иммунная система тоже начинает контролировать то, что ей контролировать не положено. Понятно? Контролировать. Поскольку это у детей, а это аутоиммунные заболевания, это практически гражданская война внутри начинает происходить. То есть получается, что вот аутизм это, что такое аутизм, понимаете, да? Ну, сразу видится какой-то дурачок, да? Это на самом деле просто замкнутость на себя и отсутствие социальных навыков. Я имею в виду хороших социальных навыков. Если у меня социальных навыков нет, ну что-то ничего хорошего с этого не получается, значит у меня их и нету. У меня есть то, что оно работает. Если оно не работает, вот. Я сейчас прочитаю. И это относится вот к тем родителям. Значит, вот откуда оно начинается. То есть дети страдают первые. Нарушение развития социальных навыков. Не желают общаться и дружить с ровесниками. Так, а родители желают общаться и дружить с ровесниками? Или только их гуру интересует, или их подопечные? А с такими же, с равными? А нам некогда. А, ну понятно, аутист. Игнорирование, кстати, по ведической традиции положено... Сколько по ведической традиции положено равных мне друзей? Знаете... Сколько процентов? Вот я знаю 100 человек, допустим. Сколько из них младших, сколько старших, а сколько с какими я могу на столе сидеть, тут что-то такое баловаться и не смущаться. 33, наверное. 100 поделить на 3. 3. Больше половины должно быть неравными. Больше половины, 60%. 60%. А 20 тех и 20 тех. 20 младших я общаюсь, 20 старших. А 60%? У тебя 10, допустим, друзей. Из них равных. Сколько есть? Равных. Я один такой гуру со всеми. Нет. Я должно быть равных. Их должно быть больше, чем всех остальных. Таких, это имеется в виду близкие отношения. Если у тебя нет равных, аутист. Аутист. Кстати, если у тебя нет равных... Потому что равные тебя быстро раскусят. Те не поняли, а этим не до тебя, может быть. А равные тебя быстро поставят на место. То есть, если у тебя нет равных, то в принципе у тебя нет и тех, и тех. Потому что ты этих будешь подавлять, перед теми будешь пресмыкаться. Если у тебя нет равных. Значит что, аутист. Ты делаешь вид, ты приспособленец. Вот, и отсюда потом... Нарушение... Вообще все зависит от личностных отношений. Вот любую болячку бери, личностные отношения. Вот убираешь это личностное отношение. Как, я не помню, какой-то там проповедник, который не религиозный совершенно проповедник. У вас с личностными отношениями нормально, да, да. У вас какая болезнь такая-то? А что у вас с мамой? Да с мамой у меня как-то не так. Он говорит, я был в Грузии. Если там кто-то узнает, что у тебя с мамой не так, там, во-первых, не поверили, что как это с мамой можно что-то не так. Что ребенок маму отторгает, это патология. А здесь это нормально. Он прям там в зале говорит, так, на колени, на колени. И там молись там, кому хочешь, просто ты ж прощи прощения. А, не так было. Он говорит, я не могу их простить. Он говорит, что? Ты не можешь их простить? А тебе есть за что их прощать? А там примерно вот такая ситуация. Я работаю с дебилом или с дебилкой. Ага, а говорит, а теперь я переведу. Я умный человек, вступил в взаимоотношения с дураком, причем осознанно это подписал, и кто дебил теперь? Вот. На колени проси прощения. Он говорит, ты не можешь их просить, ты проси прощения. Человек на колени, без всякой религии, без всякого Бога, просит прощения у конкретного человека искренне и выздоравливает. Он говорит, все очень просто. Нет общения. А что такое нет общения? Аутизм. Аутизм. Слишком много о себе думаем. Игнорирование чувства и существования других людей. Не делятся своими проблемами, так как не видят в этом необходимости. Нарушено развитие воображения, что приводит к ограниченному кругу интересов. Аутист проявляет истерики при изменении окружающей обстановки. Предпочтение дает уединение играм самим собой. Отсутствует воображение, интерес к воображаемым событиям. И в развитии аутизма играет врожденная хрупкость эмоций. В таких случаях при воздействии какого-то неблагоприятного фактора закрывает от внешнего мира. Что значит хрупкая эмоция? Кто-то сказал, он раз и обиделся такой бедный. У него сложно организованная нервная система. Да это просто эгоизм. Это знаете, как тут такая гирька, я поднял ее и надорвался, у меня сложно организованная мышечная система. Это просто слабак, а не сложно организованный. Сложно организованная нервная система выдерживает любой психологический удар. Сложно организованная нервная система ковалась и ковалась, как дамасская сталь. Знаете, как куется дамасская сталь? Берется сталь, железо и куется вот так вот. Расплющили, сложили, заковали, еще, тягуется год целый. И там между атомами, вот четырьмя атомами, не просто там 8 связей, а там 30 связей образуется. И потом ты этим мечом можешь подпоясаться, рубит все, не тупится вообще. И поэтому психика твоя должна тренироваться. А это значит не уходить от мира, свой какой-то конформизм. Вот тогда это будет сложно организованная нервная система. А так она у тебя просто не развита. Сам-то вырос, она у тебя не развита. Потому что купился на какое-то там... Вот. Так. Аутист проявляет истерику к изменениям окружающей обстановки. Предпочтение отдает уединение, играм с самим собой. Отсутствует воображение, интерес к воображаемым событиям. В развитии аутизма играет рожденная... А, я что, по второму разу читаю, тоже аутист, наверное. В таких случаях при воздействии на каких-то неблагоприятных факторов закрывается. Страдающий аутизмом не желает ни с кем вступать в контакт. Создается впечатление, что не чувствует боли. Итак, аутист – это тот, кто говорит этому миру «нет». Нет. Слабак. И вот фильм, вот женщина ушла, говорила, что Джим Керри называется «Скажи», как же там?
«Всегда говорит да».
Там такой фильм с Джим Керри. Я вот сейчас вам сделаю рекламу этого фильма. Пишет мне человек. Смотрите, вот многие слушают раз, слушают два, слушают три, потом у них только новые вопросы появляются. А этот прослушал там несколько лекций, и вот он пишет, я вот послушал лекции, мне иногда по телефону с человеком поговорить 20 минут, и его онкология проходит. Я сам удивляюсь. Раз, и причем я между делом это делаю, даже не особо как-то стараюсь, даже человек как-то меня раздражает. Вот, я говорю, да ты идиот, что ты, ты что, ты на мать такое сказал? И ты хочешь, чтобы у тебя были какие-то там, ты что, ты с ума сошел? Вот так вот, что-то вот говорю вот так вот, как-то вот работает. И вот, я сначала скажу, вот, тут пишет одна Анастасия, потому что есть люди, говорят, ой, мы тут конченые совсем. Потому что вышла лекция, и там я, обнародовал, которые и так известны, принципы дегенерации. То есть признаки дегенерации. Там сросшиеся пальцы, там косоглазие, там, в том числе рыжие, да, вот. И вот Анастасия пишет, Вайшнавы прана часто рассказывают о физических принципах, признаках дегенерации, об отклонениях, которые не лечатся. А вот я смотрю на себя в зеркало и понимаю, что мне в духовном плане ничего не светит. Вот. Поскольку я рыжая с детства, полгода назад думала о том, хорошо приехать в Запорожье, послушать лекцию вживую, а теперь сомневаюсь, я понимаю, что меня будут считать выродком. Я права? Ну, конечно же, нет. Значит, если вы внимательно ту лекцию слушали, я говорил, есть еврейство, а есть дегенератство. И не все евреи евреи, потому что настоящие евреи, мы их не видим никуда. Не все евреи даже банками руководят, это надо понимать. Есть еще жиды, есть еще там их там целая иерархия. И евреи настоящие, сатанисты, они обязательно иудеи, они уже и людоеды давно и все. У них внутри пустота, и там реально Бога нет. Говорится, параматма везде нет. Вот которые опустошены, которые с инфернальным миром постоянно, вот те, вот это еврейство. А мы им заражены частично, от этого должны избавляться. Мы должны избавляться от тьмы этого мира или от пустоты, наполняться этим светом. А это что? Это реальная жизнь. И поэтому, если вот те... специальная раса людей, которая тысячелетиями инопланетянами готовилась путем этих родственных браков, и они эту масть держат и считают избранный народ. На самом деле они уже и не люди, понятно. И у них вот эти родственные браки еще больше усугубляют внутреннюю дегенерацию. То есть они просто звери. А те, если у тебя наружная дегенерация, то у нормальных у всех людей, вот смешанный брак, у тебя раз, вылезло что-то наружу, но сохраняется внутренний контакт с Богом. Так что не приезжайте. Короче, об этом не думайте. Если внешний там урод, ничего не страшно. Главное, чтобы не активный был такой вот выдавал, что вот это вот все хорошо. Нет, имею в виду, что хорошо. Как этот Петр I говорил, Бог шельму метит, и рыжих, и косых на деньги не ставить. У него был приказ Петра I даже так. Да. Рыжих и косых деньгам не подпускать. Бо, как он говорит, потому что Бог шельму метит. Он так и говорил. То есть люди это знают. Ну просто, не надо вот в таких... просто надо знать. Это, кстати, этот недостаток физический, он удерживает нас от тех мест, которые нас могут развратить. Кто-то может сахар ложками есть, а кому-то чуть-чуть сахар попал, и все. Вот. Да, потому что кому-то можно, кому-то не да. Это ничего не обидно. Вот этот вот Шариков, да, в собачьем сердце, он на своем уровне, на балалайке там играет, в кабаке, и он там свой молодец. А когда с профессором Преображенским вступает в космические споры, там он дегенерат. Поэтому будь на своем уровне, и будет все нормально. Будь на своем уровне. И будет все хорошо. И будет хорошо, и будешь счастливой, и будешь прогрессировать. Но если нож сунул в такой уровень, потому что тебя там разрекламировали, ты будешь только деградировать. Итак. В общем, так. А, вот я хотел что прочитать. Что аутист — это тот, который говорит, нет, этому миру слабак. А вот сильный человек. Сильный человек, который, я не буду все читать письмо, где он говорит, я уже и хочу повеситься, и все перепробовал. Ну, прочитал несколько лекций, просмотрел. И вот он, все записи, и говорят, вот надо приехать со мной лично пообщаться. Человек просто посмотрел лекции и сам все сделал. Смотрите, что он сделал. Это Ильдар пишет. Я смог убедиться на собственной шкуре, действительно, в детях Святой Дух находится в полном объеме. На них еще не навешали матричные программы, и они интуитивно понимают, как общаться с Богом. Мне стоило больших усилий, чтобы перебороть себя и пойти на знаки осознанности, которые постоянно мне дает Бог. Но в силу своего страха, конформизма и напичканностью стереотипов всегда отказывался и не видел этих знаков. Но когда мне показали, что я не один, и мне нечего бояться, это он про лекции говорит, что ты не один, что Бог есть, ты не один, это пойдешь преодолевать. И преодоление дается всегда выше твоих сил. Ты сам их не преодолеешь, но вдвоем с Богом можешь. И тогда тебе прибавится ровно столько силы, сколько вот твоя доза, а вот столько после преодоления препятствий ты станешь вот таким, больше. Вот такой только рост, другого нету. Но когда мне показали, что я не один и мне нечего бояться, я пошел по пути знаков, и это было похоже на фильм «Всегда говорит да» с Джимом Керри. Но я действительно не мог ожидать таких великолепных магических изменений. За первый день я узнал и утвердился в своем предназначении. За другой день я нашел работу, которую хотел, и которую не мог найти год, хотя грыз все двери разных организаций. На третий день я нашел решение многолетней семейной проблемы. И еще мне яблоко прилетело на голову, когда я после этого осмелился списать все это на случайности. Теперь, пребывая в осознанности и эйфории, я чуть-чуть могу понять ту ситуацию, где Иисус шел по воде, а за ним вступил апостол Павел, и осмелился предположить, что хождение по воде – это была аллегория жизнью по знакам Бога, и как только апостол засомневался в Боге, стал тонуть. И вы были правы, когда говорили, что человек, познавший Бога, уже никогда не сможет вернуться в ту жизнь, жизнь случайностей. Итак, если ты не закрываешься от событий, ну, наверное, никто не смотрел этот фильм с Джимом Керри, да? Там вот этот Джим Керри, он кривляется так постоянно, и, ну, смысл вот такой. Ну, не могу сказать, что это представляет художественную сильную ценность, и даже там некоторые вещи мне очень не понравились, но сама идея интересная. Там он всегда, нет, ему комфортно, он на одном месте сидит, никакого повышения ему не светит, кого-то повышает, его мимо обходит. А почему? Потому что он с друзьями не контактирует. Он все время ходит, ныряет в видеосалон, не в видеосалон, а вот этих кассет набирает, вот этих вот, и смотрит вот их вот. Вот вся его личная жизнь. И там его там жена бросает, потому что ну, не герой он там никакой. И вот так вот весь погружается в этом компьютере, в этом, и вот ему там комфортно. Его там зовут, там день рождения, там пикник, там вечеринка, там друг женится, на помолвку приглашает, он все отказывается. И все это смешно, это ж комедия. Вот. И однажды он попадает в такую секту, все, где говорят, вот что бы тебе ни сказали, говори да. Вот прямо все, он говорит, случайности нет. Жизнь всегда что-то предлагает. Иногда это выглядит ужас как. И он говорит, ну вы согласны? Он говорит, так, нет. И все там, мистер нет, пальцами так зафукали его. И, в общем, его так сломали. Сломали, он говорит, ну ладно, я согласен. И вот он вышел. И сразу какой-то там бомжик на машину садится, и бомжик к нему приезжается, вы не могли бы меня подвезти? А рядом кто с ним был, говорит, да, скажи да. Он, ну да, бомж наглый такой, а телефончик можно, я позвоню? И там выговаривают у него все, а вы не могли бы подвезти меня там, а у него где-то там из веток сложена какая-то там нора какая-то там. Вот, ну и пару долларов еще там. Он так достает, он говорит, у вас так много, можно я все заберу? Он так, да. Вот так вот. И потом только он этого бомжа сосаживает, начинает ехать, у него бензин заканчивается, а у него даже денег нет, и по телефону позвонить не может. И вот он пешком с канистрой туда идет, и там встречает свою любовь. Вот если бы не это, он потом это понимает. И вот он говорит, его так жизнь бьет, и потом оказывается, что никаких случайностей нету. Смотришь, даже вот нехороший человек, Вот. Ну, конечно, все гротеск, но смысл такой. Не отказывайся. Я частенько этим пользуюсь, но частенько я так предаю себе. А, достали все, телефон, бах, и выключил. Ну, надо же подготовиться. Потом нет, надо включить. Включаю, не задают вопросы, мне как раз по теме то, что не хватало, чтобы пазл сложился. И раз так, ничего случайностей, ну ничего случайностей нет. Вот. И в связи с этим я хочу прочитать, поскольку времени мало, надо как-то сворачиваться. Есть такой Андрей Шаповалов, и он, у него есть такая лекция «Одежды сыновей Бога». Это я к чему? Если ты не закрываешься от событий, то есть если ты не аутист, которые в твою жизнь приходят, тогда жизнь тебя экипирует, ну, всем. Экипирует, кормит, поет и одевает. Одевает. И вот одежда сыновей Бога. Пастор Андрей Шаповалов. В царстве Бога нет времени, там все измеряется событиями. Также и духовный возраст детей Бога измеряется пройденными ими событиями. Мы здесь на земле создаем свой ранг, возраст, богатство в награду для вечности через прожитые события и достигнутые нами результаты. Поэтому необходимо забыть исчисление годами, якобы прожитые годы дают нам глубину богатства и мудрость. Это абсолютно не так. Каждый человек – это набор событий, через которые он прошел, если протащили, это не считается. То есть собственная должна быть инициатива. Экзамены, которые он сдал, ну и в результате научился верить и любить. И вот он рассказывает свое видение. Он частенько такие публикует, кто-то считает за сумасшедшего, но многие людей через него просто послушали его и просто исцелились. Вот. Видение. Вот он видит, куда-то его там забрали. Вот я просто читаю. «Одежда на святых выткана событиями, через которые они прошли, взятые риском веры, сезонами боли, через которые они прошли и вышли победителями. На некоторых одежда напоминает лохмотья бездомного». Это все спасенные люди. «Но это не тряпки, это пропущенные возможности, трусость, нежелание брать риск, неверие, непослушание Богу». Одежда у них состояла как бы из пустых блокнотов, которые, как я понимал, должны были быть заполнены событиями, но они были пустыми. Там на одежде были как бы пустые оправы, в которых должны были быть драгоценные камни, но их там не было. Их одежда выглядела очень незначительно и просто в сравнении с другими. Смотря на них, у меня была жалость к ним. Интересно было то, что я не видел грехов и недостатков. То есть грехи, недостатки, грех, ну просто ошибка. Ошибка. Их не смотрят. А мы, ой, ошибка, и все, и пропади, все, пропадом, и иди дальше. Вот. И там он цитирует опять Библию. Я опять прочитаю Библию в связи с ее запретом. Библию запретили, Папа Римский запретил, говорит, там слишком много, не надо. Вот. И поэтому я с радостью ее читаю. Откровение 3, 15, 18. «Знаю дела твои, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но ты теплый, такого тебя, ни холодного, ни горячего, исторгну из уст моих. Ты говоришь, я богат, я всего, у меня много, и я ни в чем не имею нужды. Но в действительности ты просто не понимаешь, что несчастен ты, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня, обращаю внимание ваше, купить, не взять у меня, я вот там даю, а купить у меня мое через огонь прошедшее золото, чтобы воистину разбогатеть. Купи белую одежду, чтобы одеться, и никому, чтобы не виден был срам наготы твоей. Приобрети, наконец, мазь глазную, чтобы помазать ею глаза, начал ты видеть». Конец комментария из Библии. И Шаповалов пишет: заметьте, что все это нужно заплатить. То есть ничего из перечисленного Иисусом не выдавалось по благодати. Богатство – это мудрость, одежда – это функция и ранг. То есть конкретно кто-то, предназначение мы говорим, да? Глазная мазь – способность видеть духовную реакцию. Все это будет стоить нам дорого. Другими словами, Отец совершенно по-другому видит наш возраст, одежду и богатство, и способность духовно говорить. Советую всем начать одеваться уже сейчас. А что это значит? Одеваться. Идти в жизнь. Не строить баррикады, отгородиться от этих ЛГБТшников, там, от сатанистов, а идти в жизнь и что-то делать. И не по плечу тебе задачи не будет. Не будет. Тебе дадут. Я еще хочу прочитать, я сегодня очень много читал, 17 известных фраз, которые вырваны из контекста. Которые мы говорим, которые уже вот это навязли в зубах, но оказывается они совершенно по-другому. И это тоже программа вот та, расчеловечивания. О мертвых либо хорошо, либо ничего. Все слышали, да? Вот покойник, ну не важно, что он был пьяница, ну царство ему небесное. А вы уверены, что небесное царство ему? А? Или какой-то вообще мразь полная, какая-то конченная, вот померла, и теперь о нем хорошо или ничего, давай забудем. А может будем помнить? И вот теперь я читаю, как на самом деле была эта фраза, и откуда она вообще взята. О мертвых либо хорошо, либо ничего. Кроме правды. Это изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты, 6 век до нашей эры, приведена историком Диогеном Лаэртским, 3 век до нашей эры, в его сочинении «Жизнь, учение и мнение прославленных философов». А мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Правду говорить надо всегда, и не важно, что он помер, не бойся оскверниться. Правда всегда жива, понимаете? А вот давайте забудем. Нет, не надо забывать. Или вот, век живи, век учись. Да? Вроде хорошее выражение. А так ли оно? Век живи, и некоторые умники добивают, и дураком помрешь, да? А на самом деле не так фраза звучала. Это я к тому, что как противостоять вот этому, чтобы у нас там органы забирали, чтобы у нас образование, потому что вот это мудрость действительно. Очень интересная фраза, которую можно услышать буквально от каждого учителя, в которой любят приводить как аргумент для обоснования важности изучения того или иного предмета, и на самом деле неполна и часто ошибочно приписывалась Ленину. Авторы оригинальной фразы Луций Анны Сенека, это известное имя Сенека, и звучит она так: «Век живи и век учись тому, как следует жить». То есть не надо нам вот это учиться, учиться, учиться. Как следует жить? Совсем по-другому, да? Текст пошел. И вот мне нравится ложь во спасение. Почему? Потому что вот этими фразами, они тоже работают не на нас. Вот ложь во спасение. Ну вот сейчас соврать можно, да? Или вот в этом ситуации спасение. Откуда? Традиционно под этими словами подразумевается ложь по вполне допустимым, как вполне допустимая, оправданная тем, что она якобы идет во благо обманутому, и такую ложь, как принято считать, разрешает и благословляет Библия. Но эта крылатая фраза обязана своим рождением некорректному использованию библейского текста, что для нас не новость. В Библии нигде не говорится о лжи во спасение, то есть лжи, на которые можно понять и простить. В старославянском тексте Библии сказано: Ветхий Завет, Псалтырь, Псалом 32, текст 17. «Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей я не спасется». То есть перевод. Правильный перевод. «Ненадежен конь во спасение, не избавит великой силой своей». Таким образом, здесь вообще не говорится ни о лжи, тем более на оправдание. То есть врать никогда не надо. Надо просто уметь говорить, так подать правду, чтобы она не травмировала. Вот так вот. Но без сострадания, без тренировки сострадания, хотя как ее тренировать, без наличия сострадания ты ничего не можешь все это сказать. Как это говорят, место, время, обстоятельства. Некоторые вещи, понимаете, солгал, имеется в виду преднамеренное, то есть поимел выгоду какую-то, да? Вот я сейчас ему скажу, вот, как раньше плохому гонцу отрубали голову, да? Ну, промолчу, потому что пусть от кого-то другого узнает, а так я буду враг. Потому что он будет меня ассоциировать вот с этим несчастьем. Вот. Поэтому, если сострадательный человек, не будет он ассоциировать меня с этим несчастьем, он будет ассоциировать меня с помощью, который я в этот момент ему принес. А если я не сострадателен, 100%. То есть вот он я, который нейтрален, и вот она плохая новость. Результат какой? Минусовый. Поэтому. И вот еще одна вещь. То есть врать нельзя, мы выяснились. Век учись, век живи, там тоже неправильно. Исключение подтверждает правило. Сколько раз слышали, да? Исключение. А к чему это пристегивается? Потому что, ну вот сейчас можно. Вот сейчас можно. Вот да, закон это запрещает, но в этом случае можно или соврать, или пойти на преступление какое-то, или вот, ну вот, и говорят, исключение подтверждает правило. Эту фразу, которая очевидно нелогична, применяет совершенно неверно. Выражение, как это образовалось, как парафраз из речи Цицерона в защиту Луция Корнелия Бальба старшего. Обвиняли его в том, будто бы он получил римское гражданство незаконно. Дело слушалось в 56 году до нашей эры. Если существует исключение, то должно быть и правило, из которого это исключение сделано. Даже если это правило явно никогда не формулировалось. Таким образом, существование исключения подтверждает существование правил, из которого это исключение делается. Не исключение подтверждает правило, а существование исключения подтверждает существование правила. То есть исключений делать не надо. Если есть правила, значит есть правила. О каких правилах речь? Ну и, конечно, не там правила дорожного движения, что никого нет, красный горит, и я жду зеленого. Не это имеется в виду. А имеется в виду нравственные вещи, которые не терпят исключений. Нравственные вещи, которые впаянные нам. И, кстати, в этой Библии написано, и начертал он законы на сердцах их. Вот с этих вот не надо делать исключений. А то, что люди написали, там, пожалуйста, сегодня так, завтра так написали. Вот с этих не надо делать. Или вот, самое знаменитое. Благими намерениями выщита дорога в ад. Я всегда думал так. Я не знал, откуда это выражение. Ну, понятно, Библия, да? Я не знал, думал так. Я думаю, что это хорошо, на самом деле это плохо. И меня танком не остановить. И поэтому удар по здоровью, по отношениям. Меня ломают ноги, но туда не иду. Потому что если злыми, то я это делаю дозированно, с оглядкой своей безопасности и таким образом как-то перебиваюсь. А если я думаю, что я прав, там, конечно, меня надо жестко остановить, потому что я дурак. Вот я так думал. Совершенно другой смысл. Хотя этот смысл тоже ничего, да? Вот. Это я себе присвоил такую трактовку, но я не знал. Оказывается, было по-другому написано. Хотя в оригинале фраза должна звучать так. «Преисподняя полна добрыми намерениями». Преисподняя. «А небеса полны добрыми делами». Значит, что получается? Я вот намереваюсь себе, намереваюсь, да? И я хорошо намереваюсь. Ну, давайте с понедельника уже, да? Ну, а лучше следующего месяца. Вот, ну и все, дорога в ад. Добрые намерения. Делать надо. Только проблема, значит, надо делать. Вот. То есть по-другому вариант. Благими намерениями вымощена дорога в ад, а благими делами дорога в рай. А благие дела – это не гнездо вить себе от начала и до конца жизни. Это не благие дела. Ну, свил немножечко и вперед. Вот. Делами. А это я себя сам окучиваю, это не это, ну, какой-то минимум есть, понятно. Итак, я еще раз, лекция называется «Презумпция несогласия». Это в отместку государственным деятелям, которые создали презумпцию согласия. Где согласие? То есть я де юре, юридически согласен, что с меня могут в любой момент взять орган, например. То есть законодательно проведено. И очень много проведено. Итак, презумпция становится... обращаю внимание, что такое презумпция вообще? Согласие, несогласие, понятно. Да, 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 нет, нет, прочь от лукавого. Понятно, согласие, несогласие. А что такое презумпция? Презумпция становится принимаемое предположение об истинности или ложности некоторого факта. То есть его только принимают, его не закрепляют который считается заведомо верным. Такое предположение признается верным до тех пор, пока не будут представлены факты, ему противоречащие. То есть, как только я поднимаю руку и говорю, извините, а вот тут вот не так, и от презумпции ничего не остается. Понимаете? То есть, презумпция согласия или несогласия принадлежит живому человеку, а не закону. Закон имеет власть только над неживыми объектами. Над живыми объектами власти не имеет. Ну и вопросы. Вы не имеете вопросов. Ну, тогда ладно. То есть по умолчанию, да. Презумпция. Угу. Ну хорошо.